Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем вам нашего гостя. Давненько в программе «Светлый вечер» не выступал протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научного богословского портала богослов.ру. Отец Павел,
добрый вечер!
Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть наконец-то у нас.
Взаимно!
Мы часто в наших программах отталкиваемся от евангельского отрывка, который читается в храмах за богослужением. Вот завтра, в частности, будут читать Евангелие от Марка. Это 5 глава, сюжет не самый известный, может быть, людям, которые, ну, так скажем, не связаны с церковью. Это сюжет о воскрешении дочери начальника синагоги, одного из начальников синагоги Иаира. Господь пришел к нему в дом и воскресил его дочь. Ну вот зато все знают слова, которые Христос сказал девушке перед тем, как она ожила. Я думаю, что многие с этими словами просто познакомились еще до того, как прочитали Евангелие, или знают их, не читая Евангелие, из произведения «Москва и петушки» Венедикта Ерофеева. «Талифа куми, встань и иди».
Отец Павел так молчаливо задумался. Вообще, мы почему хотели бы поговорить об этом эпизоде? Ведь Иаир, он высокопоставленный такой начальник синагоги. Это значит, что он человек с высоким таким социальным статусом, уважаемый, известный и прочее, прочее, прочее. И для людей его круга, в принципе, обращение к этому странствующему проповеднику, это было корону уронить. Не обращались к нему, вообще к нему очень скептически относились. С Иаиром произошло иначе. У него дочь при смерти, и он как в последнюю дверь последнего вагона, не понимая, куда уже вот можно еще, что еще можно сделать, он кидается ко Христу, просит его, и Христос ему помогает. Он так на минуточку воскрешает его дочь в тот момент, когда она уже умерла, и никто ей помочь не мог. Получается, что вот пока ситуация не дойдет до какой-то своей крайней точки, до критической точки, пока, как мы это называем, жареный петух не клюнет в голову, мы... Ведь Иаир — это не только он сам, это вообще модель, очень часто модель нашего поведения, отношений с Богом. Мы как-то в эту сторону не смотрим. Но почему это так? И что это за логика такая человеческая? И почему в такие моменты мы эту логику подальше задвигаем? И что с нами происходит дальше? И как этот опыт, насколько он оказывается в нашей жизни каким-то важным или неважным, решающим, нерешающим, или просто рядовым эпизодом? Вот об этом, обо всем хотелось бы поговорить. То есть не столько про самого Иаира, сколько про нас. Но начать, наверное, нужно с него самого.
Вы знаете, Алла, вы сразу обозначили столько непростых вопросов.
Я просто обозначила, о чем мы сегодня собираемся говорить.
Но начать мне хотелось бы вот с чего. Понимаете, все Евангелие, оно не просто рассказ о том, что было 2000 лет тому назад. Все Евангелие — это про здесь и про сейчас, и про нас с вами. Но для того, чтобы в него вжиться, надо хотя бы в малой мере испытать на себе то, что испытывали те люди, о которых мы читаем в Евангелии. И в моей жизни был случай, когда я понял, что такое доверить Богу самое дорогое, самое любимое, что у тебя есть. Когда у меня родился сын, это был первенец, после двух дочек, радости не было предела, все было великолепно, чудесно. Но в возрасте одного месяца он вдруг заболел воспалением легких.
В один месяц?
В один месяц.
Ой.
Естественно, его положили в больницу, но пикантности ситуации добавило то, что он был не крещен. Я его не мог крестить, потому что сам себя связал обязательством по отношению к одному моему очень близкому другу. Но этот друг грек, живет в Греции, и сказал, я приеду, но не раньше мая месяца.
А на дворе?
А на дворе у нас середина февраля.
О. И вы вынуждены ждать, когда он приедет.
Ситуацию. То есть ребенок находится в больнице. Ситуация плохая. Не могу сказать, что она была критическая, но ситуация была плохая. Непонятно, как все это будет развиваться. Тем более ребенок совсем маленький еще. И вот я в ужасе, в страхе и трепете иду к батюшке, к духовнику, задаю этот вопрос. Может быть, ну, все-таки его покрестить? На что он с улыбкой говорит: в жизни и смерти Бог волен. Чего ты волнуешься?
Как это? Простите, вы же отец. Как вы можете не волноваться? У вас ребенок в больнице с воспалением
легких.
Ты же не
просто отец. Ты же веришь в Бога. Ты веришь Богу. Ты веришь, что Господь Бог, он подлости человеку не делает. Он в игрушки дурные и неправильные, деструктивные. С нами тоже не играет. Значит, надо, чтобы ребенок поболел. Ну, умрет, так умрет.
Ой.
Ну, так спокойно об этом говорите.
Будет жить, так будет жить. Чего ты дергаешься?
Отец Павел, простите, а вы в тот момент, когда вы это услышали, как вы восприняли эти слова?
Вы знаете, я абсолютно успокоился.
Так вы крестили его или дождались грека?
Нет, мы дождались, когда приедет этот грек. К этому времени мой Феофан благополучно поправился и был замечательным, вполне здоровым мальчишкой.
А если бы к вам пришли с таким вопросом?
Вы знаете, не у всех такие железные нервы, как у вас, отец Павел. Я бы, например, в такой ситуации бегала по потолку.
Знаете, дело совершенно не в нервах. Дело в том, что любой кризис, он для чего-то происходит. Вот вы задали вопрос со стороны человеческой, со стороны нашей, со стороны, почему у нас бывают такие ситуации. А ведь правильнее бы посмотреть, а зачем Господь Бог эти ситуации создает? Это же от Него, это же не то, что даже если бы это происходило исключительно по нашей глупости, бестолковости и всем прочим негативным сторонам, все равно над этим Бог. И в этом тоже Бог. И даже в нашей глупости все равно продолжает действовать Господь Бог, который любую чушь, любой бред, любые наши ошибки своим удивительным, мудрейшим промыслом обращает всем во благо. Но обращает во благо только при одном условии. Если мы сами этого хотим, если мы ему даем возможность, если мы ему даем какой-то простор действовать, тогда все это работает. А если мы говорим: Господи, я, конечно, в Тебя верю, но я не верю в то, что ты можешь здесь действовать. Я не верю в то, что ты можешь ситуацию перевернуть с ног на голову.
Вы знаете, наоборот, церковные-то люди говорят: не я не верю, что вот ты сейчас можешь в этот момент действовать, а говорят, что я хочу сам по-другому.
Я хочу сам
по-другому. Я хочу сам понять, это... разобраться.
А и... это же одно и то же. Одно и то же. То есть, когда мы утверждаем, что мы лучше понимаем ситуацию, мы знаем, на какие правильные клавиши нажать и как из этой ситуации выйти, тем самым мы говорим только не словами, а фактами. Господи, ты, конечно, велик и крут, но пока давай-ка мы без тебя сами здесь поразбираемся. И вот мне кажется, здесь как раз-таки ответ на ваш вопрос, для чего подобные ситуации происходят. И чем острее эта ситуация, тем, скорее всего, требуется большая сила для того, чтобы выйти, точнее, вытолкнуть человека на какой-то другой уровень. Вот для меня это действительно был острейший кризис. Ну, представьте себе, когда у священника в семье умирает некрещенный ребенок.
Я не представляю. Подождите, я поэтому говорю, что я бы в такой ситуации просто была вне себя от волнения, понимаете?
Все-таки у меня вопрос. Я сразу Лескова вспоминаю, во-первых, да, а во-вторых, некрещённый поп, а во-вторых, я все равно не могу понять, в чем здесь нарушение какого-то промысла Божьего, замысла, крестили бы этого ребенка, что бы изменилось?
Потому что было обещано человеку, очень близкому, то, что он станет членом нашей семьи.
Ну, наверняка человек бы понял, что такая ситуация.
Вы знаете, я ему эту тему озвучивал. Именно вот из такой же позиции, как и вы. На что он, будучи человеком глубоко верующим, сказал спокойно: да нет, ну уж дождитесь меня, ладно, все нормально будет, не беспокойся, не дергайся, все будет хорошо. Собственно говоря, что и произошло. Я к чему хочу подвести? Потому что в любом кризисе надо стараться понять, как эту ситуацию можно развернуть, чтобы нас вытолкнуло наверх к Богу. Вот это самое главное. И то, что мы читаем, слышим про исцеление дочери Иаира, это абсолютно точно такой же кризис. Вы представьте себе, через какие шаблоны, через какие препятствия пришлось ему переступить для того, чтобы обратиться к Иисусу. Мы знаем, что к этому времени между Спасителем и иудейской знатью уже очень сильное напряжение. Будем называть вещи своими именами, они его терпеть не могут. Он для них лжемессия, он для них самозванец, он для них какой-то неадекватный харизматик, который собирает толпы народа, за которым идут, которые проповедуют вещи, с их точки зрения, абсолютно деструктивные, разрушительные для той религиозной системы, в которой они находятся сами. И вы понимаете, к нему вынужден обратиться начальник синагоги, потому что его жизнь рушится перед его глазами. Вы представляете, какой внутренний прорыв с огромными рисками для себя он должен сделать. И он его делает.
А представляете, как он себя ощущал в тот момент, когда он пошел к человеку, ну, можно это все как-то ретранслировать на нашу современную ситуацию, когда человек, например, в случае какого-то кризиса верующий, глубоко церковный, не пропускающий ни одной службы, а то и даже, знаете ли, священник, пошел за каким-то важным очень в своем жизни советом не в церковь, а к гадалке. Но отношение-то к Спасителю было именно такое среди людей.
Я бы не стал отождествлять. Нет, все-таки.
А нет, я тут не отождествляю ни в коей мере. Это может
к быть шаману
очень
бы
красивый
обратился.
Пример. Да. Просто тут скорее на контрпозициях.
Нет, 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 нет. Мне кажется, это не очень корректное сравнение. Почему? Потому что Спасителя, помните, когда уже последнее время, последняя седмица, суд, задается вопрос, в чем конкретно вы можете меня упрекнуть? Понимаете? Это же не на пустом месте сказано. Любой священник может очень много за что конкретно упрекнуть и шамана, и колдуна, и гадалку, и кого угодно. Спасителя им было не за что упрекнуть. Он был безупречен. Но содержательно, конечно, то, что он говорил, тональность всего того, о чем он говорил, это было совсем о другом, нежели о чем привыкли слушать в синагоге, о чем говорили иудейские учителя. Поэтому
понятно.
Сравнение здесь не очень будет корректно, если прямо сказать совсем некорректным. Все-таки Христа не воспринимали как колдуна. Его воспринимали как благочестивого, правоверного иудея, но который в пространстве этого иудаизма нырнул настолько глубоко, что у всех глубокий восторг. Помните, когда Христос говорит в синагоге, люди выходят, молчат, говорят, слушайте, мы никогда не слышали, чтобы человек так говорил. Он же не говорил какие-то особые сверхмудрые изречения или слова. Он говорил то, что все слышали уже тысячу раз. Но то, как он говорил, что под этими словами было, он говорил как власть имеющий. Он говорил с полным пониманием. Вот нам трудно сказать, что такое слова. Слова – это же всего лишь оболочка энергии, энергетики какой-то глубинной, внутренней, каких-то, не знаю, силы, которые есть у каждого человека тем или иным образом. И мы через нее транслируем ее. И они понимали, что через эти слова в них пробивается что-то такое, с чем они в своей жизни никогда не сталкивались.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала «Богослов.ру», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем здесь разговор о том евангельском эпизоде, где Христос воскрешает дочь начальника синагоги Иаира, и размышляем о том, почему мы часто так бывает, обращаемся к Богу в тот момент, когда у нас уже совсем критическая какая-то ситуация. Вы знаете, отец Павел, тот пример, который вы описали в первой части нашего разговора, когда у вас маленький сын, ребенку месяц, он в больнице, он у вас не крещен, и вы отпускаете эту ситуацию, отдавая ее на волю Божию. На самом деле момент такой, знаете, для меня высший пилотаж в теме доверия Богу. Вот то, что вы сейчас рассказали. Это далеко не всегда возможно. Это как в том анекдоте, помните, мы с вами уже в этой студии его обсуждали, когда человек падает в пропасть, хватается за ветку, обращается к Богу и говорит, ну, помоги мне как-нибудь. Господь говорит, хорошо, помогу, отпускай ветку. Господи, я что, дурак, что ли? Вот, мы очень часто...
Есть еще другая интерпретация его ответа. А там наверху никого больше нет, может, там еще кто-то есть наверху? Кто мог бы помочь, не отпуская ветку.
Не отпуская ветку. Действительно, вот эта страховка в сознании, что мне всегда нужен какой-то там запасной аэродром, что я не могу целиком и полностью доверить себя в этот момент Господу Богу, что мне нужно все равно про себя понимать, какие у меня есть варианты, насколько я контролирую ситуацию и так далее, и так далее. Для нас, людей 21 века, вообще контролировать ситуацию – это свойственное такое желание. Оно очень часто в нас встречается. Все держать под своим контролем. А то, что говорите вы, это значит вообще отпустить. Отпустить и на волю Божию. И как будет, так будет. В том числе, как вы сказали, может быть, и исход совершенно, там, не знаю, ну, может не поправиться. Исход может быть печальным. Но и на это тоже будет воля Божия. Это вот как так до такого дойти? Скажите, чтобы так доверять.
Я удивляюсь вашему удивлению, Алла. Ведь мы читаем Библию, мы читаем Ветхий Завет, мы читаем книгу Бытия. Мы прекрасно помним, с чего начинается, собственно говоря, конкретная история человеческого спасения. Когда праотец Авраам берет своего единственного сына и тащит его на вершину горы для того, чтобы там зарезать.
Потому что так ему сказал Бог.
Потому что так ему сказал Бог.
И это эпизод совершенно за гранью понимания.
Вот. И сегодня понятно, что на самом деле он шел туда не с тайной мыслью, что, а может быть, все-таки там какое-нибудь чудо произойдет. Может, ему просто так Господь Бог со мной так играет. Я-то знаю, что он, конечно, ничего не сделал. Он спокойно тащил его туда наверх с полной уверенностью, что пойдет обратно один, что он там будет принесен в жертву, и все. Но как апостол Павел говорит, потому что он верил в то, что тот Бог, который даровал ему этого сына, может его и воскресить. То есть это ситуация, в которой ставки поднимаются до предела. До предела.
То есть он понимает, что в этот момент проверяется его доверие, послушание и так далее.
Он это не понимает. Он это, я думаю, что будучи в этой ситуации, он едва ли рефлексировал. Народ был гораздо проще и цельнее, и в этом плане выворота мозгов в сторону высокой рационализации, конечно же, не было. Он просто понимал. Если Бог сказал, я ему верю, мы с ним находимся в общении, это надо сделать. А что там дальше будет, это его дело. То есть это, понимаете, принципиально другая позиция в жизни. Вот у нас чаще всего позиция такая. Есть я, есть весь окружающий меня мир, который вращается вокруг меня, который должен тем или иным образом меня обслуживать, мне помогать, мне утешать, мне развлекать и так далее. И вот в этом огромном пространстве в том числе есть место для Бога выделенное. Что Господь Бог, он должен тоже функционировать, в общем-то, в этой парадигме, в этой системе координат. И все хорошо. У Авраама система совершенно другая. У него в центре Бог, а сам он где-то там на периферии. И он не может со своей точки зрения проникнуть внутрь того, о чем думает Бог, что от него хочет Бог, какой план у Бога есть по отношению к нему. Он просто как ребенок ему уверяется. И все. Мы уже, по-моему, говорили здесь не раз, что вот это само еврейское слово «эмуна» – «вера» – это прежде всего не принятие за истину существования чего-то, для чего нет достаточных логических оснований. И это даже не доверие, как некое отношение. Вы доверяете тому, кого не очень хорошо знаете. Это гораздо глубже. Это то, что правильнее сравнить с вверенностью материала в руки мастера. Он не знает, что можно сделать из этого горшка, из этого материала. Не знает, что мастер захочет сделать. То ли он сделает прекрасную вазу, то ли он сделает ночной горшок. Но для материала это абсолютно безразлично. Потому что он понимает, что его мастер его любит и сделает то, что надо. И он будет вот в этом ночном горшке обретать свою полноту жизни и понимать, что да, Какой я прекрасный, я самый лучший в мире ночной горшок. Вот нет никакого в мире лучшего ночного горшка, нежели чем я. Он не будет рефлексировать по поводу того, а мне так хотелось стать замечательной вазочкой для цветов.
Прям в гордыню.
Сложная эта материя, отец Павел. Хотя, вы знаете, почему-то так нередко получается, опять же, вспоминая историю с этим начальником синагоги, отцом девочки воскрешенной по имени Иаир, человек, который в критической ситуации отпустил весь свой контроль, задвинул куда-то подальше все свои представления об этом странствующем проповеднике, как-то нашел в себе силы преодолеть это общественное давление, он же принадлежал определенной социальной группе, и пойти против этого мнения, которое его окружает, это все равно, что сейчас в Фейсбуке там какой-нибудь человек, принадлежащий либеральной тусовке, заявит о своей лояльности кому-нибудь из там, какой-нибудь консервативной идеи. И наоборот, вот он то же самое, он абсолютно рыжий в этом смысле и сумасшедший, он идет к этому странствующему проповеднику. Получается, что когда человек оказывается в этой критической ситуации, вот этот самый жареный петух, когда клюет в голову, у нас почему-то вот эти, вся вот эта чешуя начинает
отпадать. Чешуя отпадает, да, шелуха вся отпадает, и человек становится лицом к лицу с реальностью, потому что чаще всего мы живем в таком... Мы живем в пене, которую и сами взбиваем, и окружающие нас взбивают. И вот в состоянии такой замыленности глаза, чувств, сознания мы не можем видеть реальность так, как она есть на самом деле. А когда мы оказываемся в состоянии острого кризиса, когда стоит вопрос жизни и смерти, то, естественно, все вторично сразу отваливается. Отваливается. И вот здесь тоже такой момент, мне кажется, очень важный. Его надо как-то проговорить. Я думаю, он увидел Христа. Он прекрасно знал, что вот есть некий Иисус, который из Назарета, который ходит, проповедует, совершает чудеса и так далее. Но он был для него личностью такой отчужденной. Между ним не было связи с Иисусом. Между ними не было этой связи. А в состоянии острого кризиса он ищет выход. Он видит Христа, и он, наконец, его увидел. И, увидев его, у него отпадают те наслоения, которые, естественно, были, как у всякого правоверного иудея в своей традиции. Так вот,
но он в этот момент готов его увидеть.
Он готов, потому что вопрос жизни и смерти. Все, если не он, тогда... Конец понятен.
Еще не менее важный вопрос. Хорошо, произошло воскрешение девочки. А что потом было с этой семьей? Известно, обратился ли этот человек или не обратился? Последовал или не последовал?
Знаете, я не знаю. Я не могу вспомнить, что... какие-то писания, в Священном Писании про это ничего не говорится.
Ну, а предание – это такая штука в данном случае, которая...
Тут...
Но если главный редактор портала богослов.ру не знает, ну, я думаю, что здесь все остальные версии прозвучат несколько.
Я же не интернет, это даже не энциклопедия, вот поэтому. Нет, ну, скорее всего, для евангелистов гораздо важнее было показать именно этот эпизод. Мы много чего не знаем, как дальше вели себя те, кто были исцелены Христом от проказа. Мы не знаем, что происходило с слепцами, которые также были исцелены Христом. То есть мы много чего не знаем.
И Википедия не знает, я уже проверил.
Википедия не знает.
Если даже Википедия не знает.
Тут видите, в чем дело. Вот всякий раз, когда читаешь Евангелие, не перестаешь удивляться тому, что апостолы, ведь евангелисты, когда они записывали то, что с ними происходило, у них ведь была своя логика. У них было какое-то свое ощущение, что вот это надо записать. А вот это, хоть, может быть, тоже очень интересно и важно, но его можно-то, в общем-то, и опустить. Почему апостол-евангелист Иоанн Богослов говорит, что не все далеко записано, что было, иначе всему миру не вместить бы этих книг. Вот, поэтому, раз этот эпизод евангельский существует, значит, в нем есть, я бы сказал бы так, каждый евангельский эпизод – это огромный колодец, куда можно очень долго опускаться все ниже, ниже и глубже. И открывать какие-то совершенно новые, неожиданные, невероятные пласты, которые раньше для себя, в общем-то, как бы совершенно не видел. Знаете, я вот буквально на днях готовил комментарий к Евангелию, и абсолютно неожиданно для себя увидел Спасителя с такой стороны, которая, ну, меня прям, знаете, чуть ли не до слез вот пробила. Это Евангелие, которое читалось, будет читаться на следующей неделе, где Спаситель со своими, когда апостолы приходят ко Христу, будучи посланы на проповедь, вот не вернулись, рассказывают, у них там высокий уровень адреналина в крови, там чудеса, там исцеление, бесы убегают, они рассказывают ему, вот, народа много, тысячные толпы ждут исцеления, наставлений, даже поесть некогда, и он им говорит: давайте еще садимся в лодку, поплыли на другой берег. Там ничего не говорится, но смысл какой? Совершенно понятный. Все устали, все просто измотаны, всем надо отдохнуть. Они благополучно плывут, пока они приплывают на другой берег, вылазят из лодки, ба, знакомые все лица. Те, кто были там, увидели, по бережочку быстренько переправились, благо не такое большое расстояние, и все начинается по новой. Насыщение пятью хлебами пяти тысяч. Понятно, еще все больше устали. И вот тут маленький эпизод. Христос говорит апостолам. Говорит: вы одни садитесь в лодку и плывите на другую сторону к Вифсаиде. А я останусь здесь. Там говорится, я их удержу. Я их отпущу, точнее. Но смысл был простой. Чтобы они за вами опять не побежали. То есть, несмотря на вот эту всю многосоставную сложность эпизодов, Спаситель не забыл, что его ближайшие ученики измотаны, уставшие, и им надо дать передышку. Понимаете, вот об этом в Евангелии не сказано нигде. Но вот в какой-то момент, когда эти евангельские чтения, идущие одно за другим, ты вдруг сопоставляешь и понимаешь: слушайте, вот это да. Вот это настоящее внимание, настоящая любовь о тех близких, про которых мы можем настолько легко забыть, когда там в эйфории в отношении чего-то находишься, когда тебя там слушают тысячи людей, там перед тобой трепещут, какие-то там, ну, понятно, ну, кто они такие, про них, ну, потерпят, в конце концов, не помрут, потерпят. Нет, понимаете, он прекрасно про них помнит. И, знаете, меня прям как-то это так задело, думаю, ну, вот это да, вот это отношение к людям. Обычные наши житейские совершенно понятные потребности – он вовсе не собирается приносить в жертву собственному величию.
А разве могло быть иначе?
Ну, у нас бывает иначе всегда.
У людей.
Давайте об этом через минуту. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, богослов, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. Сегодня у нас в гостях Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».